Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич,
Екатерина Звягинцева.
И у нас в гостях...
В гостях у нас писатель Захар Прилепин. Здравствуйте.
Здравствуйте, девушки.
Здравствуйте.
Поскольку писатель, сразу, конечно, первый вопрос, это так или иначе связано с литературой. В России, говорят, должна появиться новая литературно-историческая, историко-литературная премия, и, возможно, она появится даже уже в декабре. По крайней мере, спикер Госдумы Сергей Нарышкин говорит, что это хорошая история, потому что сейчас, как никогда, очень важно, чтобы писатели делали какую-то просветительскую работу. Некоторые называют вас одним из главных кандидатов уже на эту премию. Вы ощущаете себя просветителем? Вы, когда пишете, думаете о просветительской работе? Или вы пишете, потому что не писать невозможно?
Я не буду кокетничать. И, конечно же, я совершенно искренне скажу, что к своим 40 годам, мне кажется, я сформулировал для себя несколько важных вещей, которыми я готов поделиться с людьми. Я прочитал какое-то количество книг, которые в основном люди не читали, и сделал из них какие-то выводы, которые люди в основном не сделали. Поэтому, безусловно, я занимаюсь в том числе и просветительской работой. Ряд моих книг, допустим, книжка «Не чужая смута», она вот ровно про это и написана. Когда люди начинают воспринимать какие-нибудь сложные политические наши баталии, русско-украинский вопрос, к примеру, любой другой вопрос в контексте только дня нынешнего, я как-то рассказываю, что в течение прошлого, позапрошлого и многих-многих столетий эта ситуация повторяется из раза по кругу. То есть я просветитель, и безусловно, я стою в очередь за этой премией первой.
В нынешнее время насколько важна такая премия? Она вообще нужна? И также 1 000 000 премий. Зачем еще одна?
Не, ну, на самом деле премий не так много. У нас порядка там 10 серьезных литературных премий, а во многих европейских странах их по 50-70, поэтому вы не думаете, что у нас так все прямо... А потом у нас писатели получают маленькие гонорары, жить им сложно, а некоторые из них многодетные, понимаете?
И,
безусловно, надо... Там в писательском, как это сказать, сообществе не фигурируют такие, не крутятся такие деньги, как в кинематографе, как в шоу-бизнесе, поэтому надо бедненьких прикармливать иногда.
Слушайте, вы бедненький писатель?
Нет, я нет. Я пошутил про премию, могут мне ее пока не давать, я подожду год-другой. А вообще, я знаю много литераторов, которым очень трудно жить.
Вы говорили, упомянули свою книгу «Не чужая смута». Это одна из тех книг, которая оказалась по итогам октября в лидерах рейтинга, да, по чтению в библиотеках.
Очень круто.
Вы как себе сами представляете своего читателя? Он кто? Какой он?
Ну, я вот только что приехал из Кирова и выступал там в прекрасной Герценской библиотеке, и там были студенты, были люди среднего поколения, старшего поколения, были люди совсем старшего поколения, и, понимаете, свести их к какому-то одному знаменателю нет никакой возможности, ни малейшей. И сотни, тысячи писем приходило мне за последние месяцы и годы, там и пишут молодые офицеры, участники Великой Отечественной войны, и девушки совсем юные, и девушки совсем не юные. И как я буду себе представлять? Мой читатель, русский человек, дорогой россиянин. В Улан-Удэ было замечательно. Я потом фотографии смотрел. В зале нет ни одного русского лица. Сидят прекрасные, удивительные, замечательные буряты, которые все понимают про Россию, которые очень за нее болеют. И такое от этого счастье испытываешь, просто необычайное.
Вы никогда не думаете о том, когда пишете, что вот я бы хотел, чтобы меня прочитали, от 35 до...
Нет. Ну, это все глупо очень. Зачем? Я вообще об этом не думаю ни про кого читателя. Это такой мрачный циник Лимонов сказал. У него спросили, вы там вот эту книгу пишете, а вас читатели не поймут. Он говорит, плевать, я хотел на своих читателей, сказал Лимонов.
Вам не плевать на своих?
Я так не говорю, но меня это рассмешило, я помню. Но в каком-то смысле, понимаете, читателя никогда, он читатель никогда не знает, что он хочет прочитать. Это вот некоторые люди, у которых, ну, скажем, литераторы, у которых не все получается в смысле успеха в своем труде, они вот считают, что там написал в расчете на то, чтобы там тебя прочитали. Это все полная ерунда. Никогда нельзя ничего предугадать. Нет никаких литературных трендов. То, что вот люди хотят прочитать там, про что они хотят прочитать, никто не знает. Вот я когда начал писать роман «Обитель», он про словесские лагеря 20-х годов. Мне говорят, словесские лагеря 20-х годов, уже это все надоело, люди не будут это читать. Был Солженицын, был Шаламов, был Домбровский, все, Захар, прекрати, это полная, как бы, отстойная тема. Я написал, она стала самой продаваемой книгой года, мне говорят, ну ты просто знал, ты угадал, то, что про репрессии, всем интересно. То есть, ну, это это невозможно предугадать. Выигрывают только тексты сами по себе, а не сюжеты, не тренды и не возрастные группы.
Вы никогда никого не слушаете? Вы слушаете только себя? Или
ну, я могу послушать жену. Если она скажет, что тут у тебя что-то не совсем правильно, я могу исправить
это. А вы можете, не знаю, полезть на какой-нибудь интернет-портал, где часто выкладывают, в том числе в электронном виде, ваши книги, и вот специально для того, чтобы почитать там отзывы? Не критиков, а людей именно, которые читают.
Когда я был начинающий писатель, я читал отзывы, я лазил по блогам, смотрел, что там люди про меня говорят. Ну, вот последний, наверное, год точно я вообще этим не занимаюсь, за этим не слежу, потому что, ну, как сказать, атмосферные осадки вокруг моего имени достигли такой густоты и хлесткости, что это просто для нервной системы не всегда.
Что, вас не любят?
Ну, огромное количество людей. Но это все связано с, вот, с донбасской, украинской и крымской проблемой. С тех пор, как я стал туда ездить, всем этим заниматься, я на эту тему достаточно жестко высказываться. Количество людей, которые желают мне физической гибели немедленно, их огромное количество. Поэтому...
А вы?
Я никому не желаю. Я всем желаю добра.
Вот насчет вашей литературной деятельности мы немножечко поговорили, а с начала ноября вы еще и на РЕН-ТВ ведете программу «Соль» о рок-музыке.
Угу.
Зачем вам это? Вы же писатель.
А если я писатель, у меня вот есть дети, есть какие-то привычки, я на гитаре еще играю, там, да, ну, я пиво. Ну, зачем мне все? Мне жизнь любопытна. Для того, чтобы быть писателем, надо смотреть на жизнь, надо встречаться с людьми, надо с людьми разговаривать. Мы же вот начали уже говорить про просветительство. У меня любопытство меня гложет. Кроме всего прочего, я вырастал в контексте музыки и литературы в равной степени, потому что я был совершенно свихнутый на русском. Рок-музыки, не только русской, безусловно. Я был с длинными волосами, с серьгой, вся моя юность прошла под звуки там-тамов и электрогитар. Вот, одновременно читал книжки. И это я просто... Мы с редакторами РЕН-ТВ говорили, и, честно, мы одного примерно поколения, честно, друг другу признали, что просто хочется пообщаться лично там с Кинчевым, с Ревякиным, со всеми этими людьми,
которых...
А тут возможность это сделать ненавязчиво.
Используя служебное положение, как бы.
Служебное положение.
Это такой квартирник, но только еще немножко зрение.
Да, совершенно верно.
Слушайте, ну очень многие на самом деле говорят о том, что ну вот Прилепин уже не тот. Не тот наш был, которого мы знали. Сейчас он снимается в фильмах.
Член полицейского НБП.
Да. Сейчас он снимается в фильмах, пусть эпизодические роли, но тем не менее. Сейчас он.
Не всегда.
Сейчас он делает программу о музыке.
Концерты устраивает.
Чего еще можно ждать от Захара
Прилепина? Мне вот очень нравится вот это вот, знаете, как вот я говорил про роман «Обитель», когда сначала так говорят, потом так. Это то же самое, вот, допустим, с моей радикальностью. Когда я был молод, нищ и никому не известен, мне говорили, ты вот оппозиционер, ты нацбол, потому что у тебя ничего нету, просто ты бедный, ты комплексуешь, вот, но ты ничего не можешь достичь в своей жизни. Потом, когда я достиг в жизни всего, когда у меня есть все везде и всегда, мне говорят, ты просто богатый, ты вообще просто... Зачем ты еще и нацбол при этом? То есть людям не угодишь никогда, поэтому я никому не...
Нет, тут как раз все сходится. Смотрите, да? Вы стали не бедным, знаменитым и не нацболом.
Нет, вот я никуда не входил из этой партии. Я, еще раз говорю, я член политсовета этой партии.
А как много сейчас времени вы уделяете этой партии?
Все мое время отдано партии.
Партия вас не забудет, надо еще вот так вот сказать.
Слушайте, еще вы прошерстили ваш Facebook, и там, например, вы пишете о программе «Соль», вот как раз о которой мы заговорили на телеканале РЕН-ТВ, вы там пишете о том, что вот как только вы начали делать эту программу, выяснилось, что у вас миллион всяких друзей в этой сфере, в музыкальной, которые тут же начали вам... Да, понятно, которые тут же начали вам писать. Вот так совсем в жизни происходит в вашей, когда вы начинаете в очередной раз какой-то виток популярности там, на фоне выхода к новой книге или еще что-то, и какое-то количество людей тут же начинают с вами дружить в соцсетях.
Ну
или вообще пытаться дружить.
Это нормально, то, что люди дружат со мной в соцсетях, потому что люди ищут себе друзей, сторонников, соратников, людей, которые чуть быстрее формулируют то, что они сами хотели бы сформулировать. Тут все-таки другая немножко история, потому что там многие из этих музыкантов, которые вдруг стали моими друзьями. Я их ни разу не видел в своем Фейсбуке, они не поддерживали никакие мои высказывания, они не реагировали никак на вот я там, когда собирал помощь для Донбасса, когда я искал музыкантов, которые могут там сыграть концерты, и поехал тогда только Саша Скляр, потом поехали там ребята из 7Б. Вот этих, там, многих из этих музыкантов я в глаза не видел, и тут вдруг, когда у меня появилась программа, вдруг выяснилось, что они все меня очень ценят, любят и хотят со мной дружить. Вот это я немножко по этому поводу поиронизировал. Хотя какой с них спрос? Они, собственно, они делают свое дело, они делают свою музыку.
А дизайнеры,
претензий
кстати,
никаких
вам
нет.
Не добавляются?
Дизайнеры нет, не добавляются. Ну, куда там, если есть Егор Зайцев, что тут ловить в этом смысле?
Вот, Егор Зайцев, ватники, новая коллекция, которую вы презентуете. Скажите, это спрос породил предложение или откуда вообще?
Или вы решили идея? Просто постебаться?
Нет, стёбы тут достаточно малое количество, потому что все мы помним, что в течение прошлого года слово ватник стало означать не только одежду, а, собственно, тип национального характера. Достаточно мрачные его черты, вот это, всю эту суровость, всю эту наглость, всю эту экспансивность, весь этот милитаризм и все это великорусское, как некоторые считают, скотство, вот это стало все называться ватником. А так как я так не считаю, я решил...
Обелить.
Не отбелить, а просто, что называется, пойти на вы, пойти на ты, сказать, ах, мы ватники, да-да, мы сейчас переедемся в ватники, и эти ватники будут выглядеть отлично, модно, удобно, и все то, что, за что вы нас ненавидите, презираете, вы будете видеть с утра до вечера просто на
Почему
наших плечах.
Почему вы не ватники?
Он только стал готовиться, и я не успел еще переодеться.
Правда будете ходить в ватники?
Конечно, он отлично выглядит.
На какую погоду рассчитана эта одежда? Минус?
Нормально. Она от ноля и от абсолютного холода.
А девочковые есть?
Девочковые, мальчиковые, детские, вся семья может ходить в ватниках.
А можно ждать от Захара Прилепина еще коллекцию, не знаю, там, ушанок, валенок?
Ну, мы продолжим, конечно. Русского человека надо одеть целиком. Ушанок, валенок, перчаток.
Я прям жду. Весна-лето, коллекция сарафанов от Прилепина. Можно?
Да,
будет?
Эти кокошников.
Кокошники.
Все, конечно.
Вот. Кокошники – это вообще моя мечта. Да. К серьезному давайте. Все-таки...
Это тоже было серьезно.
Нет, это было не очень серьезно все-таки. Вы наверняка знаете о том, что вы занимаете в рейтинге перспективных политиков 5-е место. Рейтинг это создает фонд Института социально-экономических и политических исследований. Вы на 5-м месте в этом рейтинге, и, конечно же, нам интересно, есть ли у вас политические амбиции, в том смысле, не хотите ли вы стать политическим лидером?
Опять же, выборы в Госдуму скоро.
Может быть, регион возглавить какой-то, министерство, страну, в конце концов.
Ну, я до сих пор отвечал на это жестко отрицательно, потому что мне действительно, я не лукавлю, нет никаких политических амбиций, это не сфера моей деятельности, мне, то есть вот моей партийной деятельности мне вполне хватает, а выходить в легальную сферу и сидеть там где-нибудь в Государственной Думе или где там еще, это все не по моей части, есть другие люди, которые для этого предназначены. Вообще, в конечном итоге, я считаю, что я и так политик, потому что любой литератор, которого какое-то количество людей слушает и воспринимает, он безусловно, является политиком. Да, и Пушкин политик, и Достоевский политик, и Лев Николаевич Толстой политик, и Максим Горький тоже были все политики, и даже мы тех политиков, которые были политиками, их не помним и никогда не вспомним, а эти люди для нас есть, мы по ним замеряем, в том числе и политический контекст той эпохи. И сегодня у нас политики, у нас Проханов политик, у нас Акунин политик, у нас Лимонов политик, у нас Улицкая политики, а те люди, которые у нас сидят в Госдуме, многие из них.
То есть сейчас у вас больше влияния получается на людей?
Я, конечно, я буду очень многими вещами ограничен, конечно же. Я какие-то вещи уже не смогу сказать. Если я, тем более, войду в какую-то партийную организацию, я уже вынужден буду в какой-то иерархии находиться и как-то себя... А я себя не люблю никак ограничивать. Я вот совершенно свободно себя чувствую и по любому поводу, и по любому человеку высказываю все, что мне в голову взбредает. Это очень
хорошо. Но одно дело, у вас вы не можете что-то сказать, а потом у вас будут развязаны руки, вы можете что-то делать. Не обязательно же что-то говорить уже тогда, когда вы будете, например, главой региона.
С этим не главой региона. Это надо... ездить за этим ЯСАК в Москву, надо соблюдать табель о рангах, находиться на своем месте в иерархии, не поднимать голову выше, чем тебе. Тебе, значит, денег не дадут, и люди у тебя будут сидеть голодные, и в детсадике у тебя будут новые не будут строиться, и вообще будет беда просто, если я буду вести себя, как я себя привык вести. Поэтому не надо мне давать никакой регион.
Смотрите, а может быть, это как раз тот случай, когда надо что-то менять? Ну, вот менять то, как эта иерархия выстроена, вносить какие-то, не знаю, коррективы в то, что вам кажется неправильно функционирует.
Ну, в общем, в нынешнем состоянии политической системы России пока не кажется мне пригодной для того, чтобы, находясь внутри ее, положительно воздействовать на ситуацию. Я хотел бы видоизменения этой политической ситуации, я этим, собственно, и занимаюсь со стороны.
Тут писатель Дмитрий Быков недавно сказал, что сегодня объединить Россию не может никто. И Путин тоже не может объединить.
Россия единая, как никогда. Дмитрий Львович немножко лукавит. В России колоссальное чувство солидарности, какого не было уже многие-многие годы.
Когда появилось?
После Крыма, конечно же, после Крыма, наряду с Крымом, Олимпиада и ряд последующих событий очень серьезно повлияли на наше чувство самоидентификации.
А Сирия сейчас не может это чувство как раз-таки?
И Сирия тоже, она там чуть сложнее, эта история, и она чуть дальше от нас, но она, безусловно, действует на серьезное количество людей неотрицательным образом.
Но после истории с аэробусом, после этой страшной катастрофы...
Никто еще не вынес никакого вердикта.
Но все равно люди-то задаются вопросом, а чем мы поперлись в Сирию-то? Вот такой вопрос.
Сдаются, да, да. Люди для того и созданы, чтобы задаваться самыми разными вопросами. Да? Но Россия куда только не ходила за все время своего существования. И мы имеем этот газ, эту нефть, эти пространства, запасы воды в Байкале. И все это мы имеем, потому что мы когда-то куда-то поперлись, понимаете? А если бы мы никуда не ходили, мы бы жили в Рязанской области, окруженной со всех сторон другими народами, которые когда-то куда-то поперлись, понимаете? И ни одна страна, которая делает серьезную заявку на присутствие в мире, не способна жить вне мирового контекста, не способны. У нас там военные базы в Сирии, одна из немногих оставшихся у России, в то время как Соединенные Штаты Америки имеют полторы сотни военных баз, да, вокруг всех наших границ. Мы не можем ничем не заниматься в силу инстинкта самосохранения. Это просто норма, понимаете, заниматься внешней политикой и достаточно порой совершать жесткие действия.
Нашу внешнюю политику вы можете назвать агрессивной?
Ну, она нормальная. Можно назвать ее агрессивной, но она нормальная. Понимаете?
Что значит нормальная?
Ну, потому что, я сейчас объясню, это там, вот скажем, Россия в 48 раз больше Франции, там, там Бельгии вообще бесчетное количество раз. У нас больше границ, больше спорных территорий, больше конфликтных ситуаций в 48 раз. То есть мы ведем себя адекватно своему географическому положению, мы ведем себя адекватно своей исторической роли, ни больше и ни меньше, вот ровно в той степени, может быть, даже меньше, чем многим из нас хотелось бы. Поэтому ничего сверхагрессивного мы не совершаем. Ну, во всех этих конфликтах в азиатских участвуют все основные мировые игроки, которых никто не обвиняет в агрессии. Вот Дмитрий Львович Быков не обвиняет США в том, что они разнесли Ливию, Ирак, Йемен, Египет. Я, по крайней мере, не слышал от него по этому поводу ничего осудительного. А вот за Сирию у него есть много вопросов к России. И в этом смысле у меня есть вопросы к Дмитрию Львовичу.
А у вас нет вопросов, чем все закончится, наше вмешательство в сирийскую ситуацию?
Мы все думаем об этом, мы все об этом болеем, мы все переживаем. Есть вопросы. Но если ничего не делать, все закончится плохо. Понимаете, Россия в течение 25 лет не участвовала в никаких конфликтах, и от этого наше положение в мире не стало тверже, а к нам люди не стали добрее, как вокруг нас по километру. Ну, враги не враги, кругом совершенно спокойные, суверенные государства, которые отстаивают свои интересы, расставляя вокруг нас по периметру военной базы, одну за другой, выкупая всех наших бывших сторонников и соратников, совершая те или иные оранжевые революции и обкладываю Россию со всех сторон, вот таким, знаете, как дом обкладывают, чтобы его поджечь. Вот со всех сторон ее обкладывают. Это нельзя на это смотреть спокойно и делать вид, что ничего не происходит. Нельзя.
Вы рассчитываете, что уважение к нашей стране в мире после вмешательства в сирийский конфликт будет выше?
Да, оно и так выше. Но на самом деле мы просто не должны измерять температуру по стране уважением к нам стран наших соседей.
Чем
мы должны измерять? Своими собственными интересами измерять, а не уважением немца, португальца или австралийца.
Нам должно быть все равно.
Не, нам не должно быть все равно. Но, понимаете, они-то не очень задумываются, как Россия. Вот задается хоть один сейчас в эфире немецкого радио или американского радио вопросом, а как вот русские что по этому поводу скажут? А будут ли они нас уважать? Нет, я думаю, ни одного американца в природе, который этим вопросом задается. Просто плевать, уважаем мы их или не уважаем, да? А мы русские, мы все открытые, мы как по Достоевскому всемирные, у нас душа. И мы сразу, а что скажет француз? А вот не обидится ли британец на нас, да?
Вы назвали внешнюю политику нормальной, а тогда какая внутренняя политика?
Внутренняя политика аномальная, потому что она вступает в когнитивный диссонанс с внешней и вообще с тем чувством солидарности, которое в России было достигнуто, потому что, конечно же, аномальное социальное расслоение, аномален список миллиардеров, аномальное количество финансов, которые вывозятся за пределы страны, ну и все прочие вещи, которые в России, которых в России быть не должно, понимаете? Надо эту систему, система должна леветь, да, должна склоняться в левую сторону, потому что не просто буржуазная какая-то, а аномально буржуазно-олигархическая страна, которая при этом учит людей солидарности, она обречена на некоторую в этом смысле неудачу, потому что люди будут солидаризироваться, а потом всеми спрашивать, да почему же мы солидаризируемся, а вот по-прежнему царит вот этот сомнительный с точки зрения этики и эстетики вот этот строй.
Может быть, еще наша внутренняя политика еще более аномальной в следующем году, потому что, ну, я сейчас в экономику немножко пытаюсь склонить. Эксперты многие прогнозируют, что в следующем году доллар будет стоить 78.
Ну, будет стоить доллар 78, но дело не в долларе, а дело в том, что в каком-то смысле эта ситуация могла произойти и может произойти, и нефть не всегда будет столь дорога, и все порушенные за 25 лет сельские хозяйства, и все остановившиеся заводы, и вся рассчитанная на ввоз продуктов наша экономика должна, конечно, стремительно переориентироваться, и мы сейчас всем этим занимаемся. Это тоже чувство самосохранения должно у нас... А доллар тут вообще совершенно ни при чем. Да хоть бы он сколько он угодно стоил, если у нас будут свои яйца, молоко и...
Вы верите в импортозамещение? В скорое
да, импортозамещение? Да, верить... Вот ватники мы уже...
Верить, не верить, это не имеет никакого значения. Просто надо это делать, и Россия в былые времена стремительно производила модернизацию за 5, 10, там, 12 лет и достигала. Во время Великой Отечественной войны придумывали самолеты и подлодки, и танки... прямо в стремительном боевом режиме, да, посреди поля устанавливали завод за неделю, а через год давали сверхпродукцию. Это все возможно. Конечно, я верю, если на то будет государство.
Ну, это такое, я не знаю, у русского человека пока не прижмет, не зашевелишь.
Вот нас прижало уже, да.
Уже прижало.
Уже прижало, пора шевелиться. Да.
Захар Прилепин у нас в гостях, я напоминаю. Я хотела немножко опять к творчеству вернуться, к вашему, хотя это уже даже не творчество, больше к публицистике, если быть точной. Ваша колонка о вручении Нобелевской премии Светлане Алексеевич стала, опять же, мы говорим сейчас о цитируемости, о рейтингах, стала одной из наиболее цитируемых в СМИ в октябре. И, если вы позволите, мы тоже процитируем, ну, чтобы добавить, конечно, к этому рейтингу. Мы сделали это, кстати. Хотите прогноз? В ближайший год премию дадут человеку какого-нибудь третьего или пятого пола. Так хорошо начали, надо продолжать в том же ритме. Это, впрочем, уже не о России разговор. Если о России, ей тоже дадут, и не раз. Надо просто продолжать в том же духе. Где там наши подлодки, кстати? Что такого должна сделать Россия, чтобы Нобелевскую премию получил, например, Захар Прилепин?
Ну, Захар Прилепин вряд ли, конечно, потому что я слишком много сделал всего такого, чтобы...
Много наговорили.
Эту премию не получать, да. Вот. Но, безусловно, Нобелевская премия – это отличная реакция на положение России в международном контексте. Года три назад я сказал, что до тех пор, пока подлодки российские не плавают вокруг Европы, нам премию не дадут. Я сказал это в Лондоне. И всего год такого поведения России, всего год Донбасса, Крыма, Сирии и прочих вещей, и тут же произошла немедленная реакция. Дали, правда, не России, потому что России было дать нельзя, потому что это было бы совсем непонятно. У них и Крым, и Олимпиада, еще Нобелевская премия. Дали Белоруссии, но понятно, что при этом как бы... показали России ее место. Это очень смешно, и я очень благодарен Нобелевскому комитету.
Об этом вы сказали в колонке, в общем. Угу. Что должно случиться, чтобы получил премию? Я повторяю вопрос Захар.
Подлодки должны плавать там по-прежнему как-то, по самолетике летать. Что должно происходить такое, что бодрит Европу?
Сейчас мы вынуждены прерваться на новости. У нас Захар Прилепин в гостях, напоминаю.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
В гостях.
В гостях у нас писатель Захар Прилепин. Мы до самой программы еще с вами немного поговорили о том, что ближе к Новому году волей-неволей люди начинают подводить какие-то итоги. Ну, начинают думать для себя, какой у них был год, хороший, плохой. Вот у вас год хороший, плохой?
И вообще подводите итоги или это дело неблагодарное?
Нет, я не подвожу итоги, нет у меня такой привычки, не отмеряю вот этими временными отрезками. Началась какая-то новая эпоха, она началась чуть больше, чем год назад, и она сейчас длится, и вот скорее вот такими периодами я отмеряю. Поэтому я никак не могу понять, с какого именно момента мне надо отчитывать ситуацию этого года.
Какая эпоха у вас, возрождение сейчас или что?
Да нет, не возрождение. Эпоха, камни надо собирать. Вот начали потихоньку их собирать, но еще много еще работы в этом смысле. Лично у меня все прекрасно, все в порядке. Лично у меня.
А вы цели себе так записываете? Вот надо сделать то, пятое, десятое, и так потихонечку
реализовать. Ну да, да, есть. Но там они все достаточно банальны. Там есть, выпустил книжку о трех поэтах, непохожие поэты, она называется «Серия Жизель». И сейчас хочу написать биографию Сергея Александровича Есенина, потому что те биографии, которые написаны, они хороши, но меня там не совсем устраивают. Вот,
чем же вас биография Есенина не устраивает?
Нет, мне биография Есенина устраивает, мне не устраивает интерпретация этой биографии.
А вы уже приступили к этой работе?
Я обдумываю эту работу, я закупаю огромное количество литературы, я нахожусь в этом контексте, я так к ней себя подготавливаю. Для этого надо перестать ездить, перемещаться по стране, потому что это...
Где вы пишете вообще?
Я пишу у себя в деревне, в Керженском лесу, на берегу реки Керженец, в доме, где нет мобильной связи, интернета, телевидения, радиостанций и чего там еще, и других шумовых эффектов, кроме моих детей.
Как-то и сказали однажды, что вы мечтаете просто зарыться в снежок в своей деревне, чтобы вас никто вообще не трогал. Вот мобильной связи и интернет у вас там нет, ну и насколько близко вы к своей мечте?
Да нет, я периодически в эту мечту перебираюсь, просто все время какие-то события происходят в мире и в пространстве, которые меня из-под этого снежка как-то извлекают и заставляют перемещаться туда и сюда. Вот, так-то я стараюсь где-то в мае заехать туда и до сентября никуда не выезжать. И вот у меня в планах вот оставшиеся, сколько там осталось месяцев, 4-5 отъездить и облететь все горячие и прохладные точки нашей планеты и потом переместиться сюда.
Вы облетаете точки, вы встречаетесь с читателями, с поклонниками, или у вас просто какие-то дела свои?
Да нет, я на Донбасс езжу по своим партизанским делам разнообразным постоянно. Сейчас вот хочу в Сирию съездить. Это едва ли это встреча с читателями.
В Сирии у нас были гости, которых мы спрашивали, почему вы сейчас не едете в Сирию? Потому что, говорит, сейчас это опасно. А опасно в том плане, что когда ты вернешься, мало ли что... Исламское государство – это организация, запрещенная на территории России и вообще многих стран. Вот просто люди боятся туда ездить, даже как журналисты. Вы не боитесь?
Боюсь. Да, это смешно.
Какая цель у вас вообще?
Да, там же прям война-война.
Да ладно, прекратите, что вы вообще говорите? Я должен сказать, нет, я по-гусарски, нет, я не боюсь. Что мне сказать?
С какой целью вы туда хотите поехать?
Я любопытствую к всему происходящему. Мне хочется видеть историю своими глазами. Но так как я не летчик, я не могу непосредственно принять участие в бомбардировках запрещенной организации.
Хотелось бы?
У меня сложные отношения с оружием. Я хотелось бы как можно меньше его брать в руки, но при определенных обстоятельствах, конечно, я могу взять.
Тогда что вы будете делать? Вы будете фиксировать как, в качестве репортера выступать?
Я посмотрю, да, на людей, которые воюют, которые рискуют собой, услышу сирийскую речь, посмотрю на эти дома, потрогаю руками все, что там происходит.
То есть вы на базу в Латакии хотите попасть?
Да я везде хочу попасть, везде, куда можно попасть, туда я буду
попасть. Про сроки можно вас спросить, когда вы собираетесь?
Не будем загадывать.
До Нового года, после Нового года. Переговоры с кем-то ведете сейчас по этому поводу? Ведь это же не просто так, полететь в Сирию, куплю-ка я билет.
У меня есть достаточное количество друзей, которые могут мне это организовать очень быстро.
Правда, столько у вас сейчас всякой работы, всяких интересов. Про программу мы сказали, про программу, я имею в виду, рок-группах, да. Про коллекцию ватников мы сказали. У вас остается время писать? книги?
Я же сказал, да, я в деревню вот уеду, когда уезжаю на лето, осень, если никакая война не случится очередная, тогда я вот лето, осень проведу там, ну, начало осени. А так вот в дорогах я пишу публицистику, вот эти вот колонки, это «Известия» из свободной прессы, где я редакторствую, вот я их пишу вот...
На коленке буквально?
На коленке.
А правда, что вы пишете от руки, что нет, не набираете?
Нет, кто это сказал?
Нет. Мы прочитали, да?
Нет, я даже, я сейчас, когда пишу от руки, у меня, во-первых, рука начинает сразу болеть, и она уже не способна держать карандаш или авторучку. Потом я забываю, в какую сторону какая буква пишется уже. Я шучу.
Это как дети, да, они когда только начинают писать, у них все в обратную сторону. Вы когда уезжаете в деревню, вы с собой большое свое семейство берете с собой, или вы один уезжаете?
Нет, конечно, даже когда я зимой туда иногда, или осенью выезжаю, у меня там есть там дочка 4-летняя, в числе моих остальных детей, которые не учатся в школе, я ее беру. Когда дети на каникулах, мы едем с детьми.
А что вы делаете с детьми, а что делаете за них? Потому что вы однажды сказали, что вы очень любите все на себя брать, всю ответственность и все поступки.
Да нет, ну я просто так, как львиную долю времени с ними жена проводит, я стараюсь в те короткие промежутки, когда я с ними, с детьми нахожусь, я стараюсь как-то обеспечивать их всем необходимым. Но за что меня жена, конечно, ругает. И поэтому сейчас вот я последний раз был осенью с детьми, они уже у меня прибираются утром, идут, моют посуду, я вот их гоняю там... всякие, придумываем дела, чтобы они что-то делали, чтобы они чувствовали ответственность. Так-то я, конечно, сам гораздо быстрее и качественнее все это сделаю, вот, но стараюсь, да, их как-то держать в тонусе.
Вы строгий папа?
Нет, добрый, конечно.
Какую-то вашу лекцию слушала про семейные ценности, да, и вы там говорили, что в какой-то момент вы для себя поняли, что, пожалуй, одно из самых главных, что должен сделать отец, это не сесть и не поговорить со своим сыном. Не сесть и не поговорить о том, как нужно жить дальше.
Нет, за это жена критикует в последнее время. Она сказала, нет, ты должен разговаривать, надо им сказать что-нибудь. Меня там самого так воспитывали. Папа мой ни разу в жизни со мной не разговаривал, и мои дедушки со мной не разговаривали. Никто мне не говорил, вот, сынок, вот это хорошо, вот это плохо, или внучок, а вот так делай, так не делай. Мне никто не говорил, мне казалось, что личное поведение родителей, оно и есть лучший способ воспитания. Но жена уверяет, что нет, с ними надо разговаривать, потому что, ну, может быть, они меня видят реже, чем я своих родителей, может быть, еще что-то. Надо разговаривать, потому что...
Вы начали поддаваться?
Я не могу, у меня нет этого механизма внутреннего, чтобы я мог на полном серьезе ребенку начать говорить какие-то догмы, какие-то моралите выносить. Мне это крайне сложно.
Почему моралите? Может, просто его послушать?
Мы это разговариваем, конечно, я какие-то вопросы задаю, там, мы общаемся.
Но поделится ли потом сын, когда он там... роман,
надо ли делиться с родителями? Я вообще не уверен, что обязательно... Я вот ничем с родителями не делился и сберег им огромное количество нервных клеток, потому что то, как я себя вел уже в возрасте там, моего старшего сына, это не поддает... Мама до сих пор не знает все того, что со мной происходило. И последующие...
Что вы творили? Когда вы, кстати, на учебе, во время учебы на филфаке, когда вы собирались в Чечню, вот мама знала вот это?
Нет,
вот
конечно. Нет, мама узнавала все мои постфактум. События в моей жизни, узнает постфактум.
Вообще все ваши уходы в академию, вы же не один раз уходили даже.
Да, раза два, наверное, да.
И она каждый раз не знала о том, что прерываете немножечко учебу.
А что вы еще делали такого в детстве, о чем бы, я не знаю, мама волосы бы дыбом встала?
Не, ну я не употреблял никаких психотропных средств, если об этом речь, но с учебой были отдельные взаимоотношения, и я мог не являться в школу подолгу, и отношения были и с рок-музыкой, и с алкоголем достаточно необычайные и плодные. Поэтому...
Мы с парнями сидели где-нибудь в подвалах, выпивали, ломбали на гитаре.
Нормально, просто мы вели себя нормально, как свободные подростки, да, и это не мешало мне учиться, не помешало поступить в институт, и не мешало учиться в институте. И родители, когда они много всего знают, если бы мама меня увидела при иных обстоятельствах, она подумала, что сын пропал, а это ничего, это просто...
Так, ладно, сын, у вас есть еще дочки, вот они тоже должны от вас скрывать? Вам бы
конечно,
не хотелось,
скрывают.
Да?
Ну, нет, не важно, хотелось или не хотелось бы, но дети должны чувствовать такт по отношению к родителям, должны беречь нервную систему, потому что... Ну, потому что мы уже становимся старенькие, консервативные, мы все пугаемся, там, да. А дети совершают ровно то же самое, что и мы совершали, ничего предусудительного они не делают. Поэтому, ну, сердце все равно болит. Поэтому я надеюсь, что они как-то будут меня и маму беречь как-то.
Вы знаешь, меня сейчас Захар просто переубедил. Я потому что тоже придерживалась того мнения, как ваш супруг. Но сейчас, когда вот такие...
Решила, что надо беречь?
Да, решила, что надо беречь. И просто тоже вспоминаю, я ведь, ну, родителям мало чего рассказывала.
Она искренность, она должна быть в другом. Их просто не надо родителей обманывать. Я вот маму свою никогда не обманывал. Я никогда я просто какие-то вещи не говорил. Говорил, все в порядке, там отшучивался. Просто не надо врать никогда. И вот это, в этом смысле надо, ну, должен быть так-то. Обманывать родителей не надо. Надо делать так, чтобы никто тебя ни в чем не заподозрил просто.
Захар, мы про юность вашу немножко поговорили, а про детство еще нет. Ваше детство, ваша школа, например, вы были дружны с одноклассниками?
Да нет, я вот был дружен со своими волосатыми музыкантами, которые...
Они из вашего двора?
Нет, они не из моего двора, но они из того же города, и они все были у меня старше на 6, там, 8, 10 лет.
Вы можете сказать, почему вы не были дружны с одноклассниками? Вы считали себя умнее?
Да нет, то, что я считаю, я и был умнее, конечно, считать себя умнее. Нет, у меня были нормальные отношения в классе, но у нас был не очень дружный класс, и я после школы ни разу не был в школе и не общался ни с одним одноклассником никогда. Поэтому...
Дрались в школе?
Они тоже, ну да, конечно, бывало, да, и после школы, и во взрослой жизни. Да из-за какой-то фигни, а что в школе дерутся?
Хорошо, вы говорите во взрослой жизни из-за чего? Я не имею в виду там ни Чечню, ни Донбасс.
Да вот нет, просто, конечно. Да, нет.
Бытовые, я не знаю, как это бывает.
Кто-то там кого-то толкнул, кто-то начал кого-то обижать при тебе, кто-то кого-то ударил. Там, ну, такие банальные ситуации.
Вы бы хотели, чтобы у вас же старший сын,
да,
чтобы он отслужил в российской армии?
Я вообще хотел его отправить по военной линии, там, да, и собственно, сейчас об этом мы с ним периодически ведем разнообразные
Сколько
беседы.
Ему
16.
Ну, уже пора. А вы в какое-то училище?
Ну, он сам должен выбрать. То есть я хотел бы, но это не значит, что это произойдет. То есть
ему хотелось бы?
Он серьезно к этому относится. Он занимается сейчас различными, там, готовит себя активно единоборствами, там, и спортом, и всем подряд. И, может быть, военным переводчиком я хотел бы увидеть. А он хорошо знает языки. Но жизнь покажет. У нас еще есть 2 года для того, чтобы разобраться, способен ли он к этому.
Младшие дети. Младшим детям вы читаете книжки? Сказки,
я читаю всем детям, мы читали книжки, и дочке своей 4-летней Лильке я читаю 2 раза в день, когда мы с ней живем, не ной сон, а вечерний обязательно, читаю Хармса, читаем, хохочем, и все читаем, и Мурзилку сейчас купили, сейчас вышла антология Мурзилки в 4 томах прекрасная, читаю то, что сам в детстве читал.
У вас нет какой-то такой, ну, не знаю, рабочего графика, когда вы утром куда-то уехали, вечером вернулись, вы говорите, днем читаю тоже дневную
сон? Я когда уезжаю вот жить в деревню, угу, вот там я абсолютно свободен, мы там живем с дочкой, и все у нас происходит. А так, когда вот я приезжаю домой, я вечером тоже ее читаю, да.
Старший ваш сын читает ваши книги?
Старший сын, да, читает и мои, и все остальные, у меня все дети читающие.
Вам что, интересно ваше мнение их о вашей литературе?
Я что-то поймался на мысли, что я у него ни разу не спросил, какая ему книжка нравится больше всего. И недавно спросил, но забыл, что он ответил. Он, по-моему, назвал 3 сразу.
Видимо, вам не очень важно все-таки.
Да не, ну это нелепо как-то спрашивать сына, что тебе нравится в моих книжках.
А жену? Вот вы как раз в первую часть сказали, что вы прислушиваетесь к мнению жены. И вы ей первой даете, да, книгу.
И вообще
свою...
на стадии написания вы даете ей какие-то куски прочитать или только когда уже?
Нет, я когда уже готов текст, я не всегда, но, как правило, я думаю, из 14 моих книг, наверное, 13 или там 12 она прочитала, вот когда я написал, и в компьютере давала, она делала какие-то замечания пару раз, и я все исправлял. Вот. Ее тоже не спрашивал, какая любимая книга. Но это как-то нелепо. И маму не спрашивал, никого не спрашивал. Надо спросить.
Ну, это вот меня просто вы успели опередить. Меня хотел как раз спросить, вот эти вот замечания, которые делает ваша жена, вы правда, ну, будете исправлять, да, если она скажет,
конечно,
что-то
нет,
вот здесь
нет. Совершенно, ну, во-первых,
она тоже филолог, да?
Она филолог, у нее безупречный совершенно вкус, я ему абсолютно доверяю, и они всегда очень точные. И она, как правило, указывает на те места, где я сам сомневаюсь, что правильно или неправильно, и вот там в обители было 2 замечания.
Никогда у нее не спрашивали, ей самой не хочется писать?
Она говорила, что хотела бы написать книгу, я как-то к этому ревностно отнесся, ничего не сказал. Думаю,
а может, она где-нибудь тайком пишет, а вы не знаете?
Да нет, вряд ли не пишет.
Она, скорее всего, не пишет, потому что думает, ну что же, вот Захар, он-то пишет у нас-то в семье. А я-то что уж?
А может, там талантище пропадает?
Ну, одаренный человек, конечно.
А ревностно, почему вы относитесь ревностно? Вы боитесь, что она вас переплюнет?
Как Пушкин своей Наталье Николаевне, он писал, говорит, не шли мне свои стихи, мне своих хватает, не надо мне... Мне пушкинская
книга. У нас есть такой еще вопрос. А чью книгу вы бы хотели написать? Вот если взять всю мировую литературу, чью книгу?
Ну нет, я своими книгами вполне доволен. Мне хотелось бы, знаете, не чью книгу, а мне хотелось бы написать какие-то абсолютно разноплановые, разнопорядковые книги. Условно говоря, чтобы один автор мог написать «Дети капитана Гранта», «Горячий снег», «Аэлиту» и сказку о «Золотом петушке». Ну, чтобы вот была и фантастика.
А так возможно?
Допустим, Алексей Николаевич Толстой, замечательный русский писатель, мог писать все, да. Иногда возможно.
Давайте сейчас конкретно. Захар Прилепин когда-нибудь может издать детскую книгу?
Детскую книжку нет. У меня нет этого маленького волшебника внутри, который...
Суперлюбовный роман.
Да, любовный
лирик. Суперлюбовный роман, наверное, да, надо написать. Хочу я написать любовный роман.
Поэзия.
Ну, я пишу стихи иногда, но все реже и реже. Слишком я взрослый стал для стихов. Я пишу тексты для своих песен.
Мы, кстати, послушали песню. У вас же концерты, у вас перед Новым годом будут какие-то концерты?
Будет, наверное, да, будет.
И, ну, возвращаясь еще к книгам, а фантастика, суперфантастика?
Хочу, да, написать фантастику, да, тоже хочу. И любовный роман хочу, и фантастику хочу, и приключенческий, все хочу.
В общем, у вас...
Надо после Есенина засесть.
После Есенина засесть, да-да-да. Времени мне хотелось бы, чтобы было 48 часов в сутках.
В деревню и 5 месяцев как раз по одной книжке.
Да, вскипишь слишком быстро.
Слушайте, писатели со временем, любой писатель, да даже не обязательно писатель, человек творческой какой-то профессии, непременно подсаживается на иглу узнаваемости. Вы на нее когда подсели и подселили?
Да нет, я достаточно иронично к этому отношусь. Мне так кажется, может быть, со стороны... Но мне, по-моему, до сих пор никто не обвинял ни в звездной болезни, ни в чем. Я очень к этому скептически
отношусь.
Вас
часто узнают на улице?
Достаточно часто. Ну, очень просто, очень постоянно смотрят просто, никак не могут идентифицировать, что это за тип такой. Ну, узнают, конечно.
Автографы просят?
Ну, просят время от времени.
Вы как на это реагируете?
Легко, ну что, не Филипп Киркоров, что мы
будем. Ну, в смысле, не бывает такого, что, боже, отстаньте, я хочу там поесть.
Да нет, не такой степени, ничего нет. Да нет, никто не ведет себя так, нет. Люди, наоборот, там сидят, в кафе сижу, передают раз бутылку коньяка, вот от того столика передадут.
То есть очень выгодно быть знаменитым.
Ну, нормально, да, ничего плохого пока не происходило.
У нас еще есть время до рубрики?
Ну, есть. Да.
Я бы хотела вернуться все равно в ваше детство. Мы знаем, что вы очень рано начали работать. И кем только не работали.
Ой, да ладно, это все ерунда. Ну, я начал работать грузчиком в 16 лет, там немножко работал, там пару месяцев. А потом так, просто же ничего аномального нет в моем личном опыте. Как-то вот все время про него спрашивают. И...
Ну, может, и все такие эстеты сейчас,
потому что
да?
У всех все аномально. Все считают, что у всех, ну, у них самих все аномально. И поэтому у остальных должно быть аномально.
Нет.
Даже если ты один раз разгрузил там какую-то машину, все, считается, у тебя есть галочка. Ты поработал грузчиком, у тебя было тяжелое детство, юность.
В вышибалы в ночном клубе. Вот это у меня была...
Вот это красота.
Работа самая странная, самая нервная, самая трудная. В 90-е годы это было очень тяжело. Мы работали там с здоровыми парнями. И вот это была работа, да, не совсем нормальная. А остальные все мои работы, они, ну, такие же как...
А какие еще были?
Ну, в отряде милиции особого назначения я работал. Я работал криминальным репортером.
Нет, скорее подработки нас интересуют. Ну, вот эти вот какие-то перебиваться, когда студенты там где-то...
Нет, ничего не было такого. Я сейчас ничего-то не могу с лету вспомнить. Вот, грузил, разгружал.
Объявления расклеивали?
Да, вот это тоже было, да. На выборах какой-то фигней там занимался.
Продавали что-нибудь?
Да, я работал пиар-агентом.
Вот, продавали.
Да, я работал пиарщиком, и я не помню, как это называлось. Писал разные там слоганы, речевки, эти сценарии дня железнодорожников в доме железнодорожников. Очень смешные иногда получались. То есть была какая-то...
Творчество, опять же.
Безумный период какой-то, да.
А вот если вдруг, ну, прям еще кризис-кризис, кем бы вы могли, или кем бы вы, точнее, даже не могли никогда пойти работать? Вот, ну,
мы были очень бедны с женой первую там часть своей жизни, просто очень бедны, просто никогда денег вообще не было, и я твердо говорил, что я готов идти куда угодно, и где угодно, и чем угодно заниматься. Любая работа запросто, ну, находящиеся в легальной сфере, естественно, я имею в виду, никаких проблем нет ни с чем.
К рубрике мы все-таки подошли. Рубрика у нас 5 вопросов, 5 ответов. Первый из вопросов, в общем, вы на него несколько раз уже ответили, мне кажется. Что вы скрыли когда-то от мамы? Традиционный вопрос всем гостям.
Что я скрыл от мамы? Что же я скрыл от мамы? Ну, то есть, не считая всей своей музыкально-военно-алкогольной биографии, которую мама миновала и узнавала постфактум, что же я скрыл? Да ничего не скрыл, мама все знает про меня.
То есть, они-то разбили, не сказали.
Покурили, первая сигарета, ну, первая девушка и так далее.
Про алкоголь, в общем.
Нет, все, я все, мама в итоге, она все узнает. Все узнает из моих книг.
Второй вопрос. Какой бы блондинкой вы бы смогли изменить своей жене?
Нет таких блондинок. Я вообще, во-первых, у меня жена брюнетка, и я хочу произнести некорректную вещь в рамках вашей программы, но для меня блондинка не является женским субъектом. Я не воспринимаю ее как, ну, как объект интереса. Я только на брюнеток смотрю.
Та-та-там! Самая большая ошибка в жизни только что была произнесена, мне кажется. Ну и все-таки вопрос. Самая большая ошибка в жизни?
Не было ошибок никаких.
Совсем, ни в чем никогда не сомневаюсь.
Ну, я сумма своих поступков, и если я сегодня утром проснулся и сказал: «Господи, спасибо тебе, как все хорошо», значит, все предыдущее мне к этому дню привело.
У кого бы вы попросили прощения?
Ну, у жены, наверное, попросил прощения, потому что жизнь со мной, с 4 детьми, с вечно отсутствующим мужем, это все сложно. Просил бы.
А у детей?
У детей, они живут в шоколаде, чего не просить прощения?
Они вас мало видят, вы сами
сказали. Все прекрасно. Нормально, ничего видят, они видят, они знают, что я есть. Вот, они потом не замечают. Но мне жена рассказывает, что вот я уезжаю, и там меня нету, дня 3-4, и вдруг они говорят: «А где папа?»
Опомнились.
Или я вернулся, я что-то ехал там, допустим, в Монголию, в Китай, оттуда улетел в США, оттуда в Финляндию, потом прилетаю, там меня не было недели 3-4, я захожу сразу к своей маленькой дочке, которая вот 4-летняя, она там была 3,5, был год, в кроватке. Я утром захожу, там в 6 утра: «Лилечка, привет». И она такая: «Конфетку купил?» Не папа, ничего там никакого. Просто открыла: «Конфетку купил?»
Ну и последний вопрос нашей рубрики. Кто ваш лучший друг?
Ну, у меня несколько есть близких товарищей, с которыми очень много пройдено в жизни было. Илья, Рич, там, и вот, там, ближний круг моих друзей, их человек 40 есть, которые собираются у меня в деревне на Керженце. Я их всех очень люблю и не хотел бы сейчас всех перечислять, чтобы не затянулось это.
Вопрос уже не из рубрики, просто последний. Как медийный человек может сохранять семью, жить счастливо с женой и 4 детьми, сохранять дружеские отношения с людьми, с которыми, ну, познакомился там еще в юности?
В общем, почему формула успеха?
Да. Формула успеха, в общем.
От Захара Прилепина.
Ну, нет,
человеческая.
Не зазнавайся, все в жизни очень мимолетное, и любой успех. Оглянитесь назад и посмотрите, какое количество персонажей было там в 90-е годы в музыке, в литературе, в политике, где угодно, в бизнесе. Их нет. 99% смывается мгновенно временем. Их нет уже сейчас при жизни, они уже сегодня никому не известны. И сегодняшний твой успех, через 10 лет он будет, ничего не будет весить. И для того, чтобы в жизни что-то достичь, закрепиться, это сумма исключительно последовательных и богобоязненных поступков, и надо об этом помнить, только это вознаграждается.
Захар Прилепин, писатель, был у нас в гостях.
Катерина, у вас заранее поздравляем со всеми наступающими праздниками.
И я вас тоже, девушки, простите меня, дорогие блондинки, за...
За то, что вы любите брюнеток.
Захар Прилепин, Катерина Звягинцева.
Услышимся скоро, пока.
Пока.